Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли история одного человека повлиять на большую историю всего мира? Почему нам так важно знать свое прошлое и пытаться поймать ускользающее время? Что общего у человека 21 века, комсомольца 30-х годов и Данте? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. Сегодня с вами автор, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях поэт, писатель, редактор, переводчик, кто-то там еще, преподаватель, очень много всего, Глеб Шульпиков. Привет, Глеб!
Добрый день!
Да, очень рад тебя видеть, и тем паче, что и очень хороший повод встретиться-то в прямом эфире. Традиционно в начале нашего эфира мы оглашаем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. Итак, сегодня у меня в гостях писатель, значит, рубрика «От первого лица», и сегодня мы будем говорить о новом романе Глеба Шульпикова «Красная планета». Вот, дорогие друзья, роман, такой вот, такая божечка, вот он собственной персоной. Сидит напротив меня. И во второй части мы поговорим про его роман «Музей имени Данте». Но начну я с поздравления, Глеб. Поздравлю тебя с выходом нового романа, это раз.
Спасибо.
Вот, и с прошедшим тебя днем писателя поздравлю-ка я.
Ты знаешь, я узнал об этом дне, в день этого дня, поэтому я не очень понимаю, что это такое, но у меня была смешная контрамарка в театр Ленсовета на Гамлета. Мои друзья, актеры, пошутили и выписали ее на имя Чехова. Очень смешно выглядит. Контрамарка Чехов, Гамлет. Этой контрамаркой я и отметил День писателя.
Ага. Вот я как раз хотел тебя спросить, где ты там его праздновал. Значит, на Глеб Шульпиков-Чехов, дефис Чехов.
Они издевались таким образом. Я говорю, на какое имя-то выпишете? Они говорят, на имя Чехов. И самое смешное, как эти...
Как тебе дали, я не могу понять.
Да, я говорю, мне вот...
На Чехова, да?
Контрамарка. На какую фамилию? Я долго репетировал, главное, не так сказать, Чехов. Ноль эмоций. Чех, вот скажи, там, Достоевский, я не знаю, по барабану.
Сухово-Кобылин какой-нибудь.
Да. Тебе Селлинджер, мне бы выдали.
Слушай, а забавно на Селлинджера вообще контрамарочку. Это просто, мне кажется, бомбическая контрамарка была бы.
Но потом я ее взял в руки, и это выглядело действительно забавно. Чехов, Гамлет.
Ну, Чехов на Гамлете, как Селлинджер, не знаю, на Макбете, вполне себе будет хорошо. Ну что ж, ладно, обсудим мы театр. Да-да, как ты праздновал День писателя. День писателя, видишь, у тебя сугубо интеллектуальный был, оказывается. Смотри, поэзия и проза в твоей жизни как-то, на мой взгляд, очень причудливо в твоей жизни переплетаются. Насколько я могу своим оком за тобой успеть за твоими поэтическими и прозаическими передвижениями, в том числе и географическими. Да? То ты там, значит, в Германии, то ты в Стамбуле, то ты в своей любимой Костроме. Где у тебя дача-то?
У меня нет дачи, у меня есть изба в деревне под Вышним Волочком. Это мертвая деревня.
Ну, как мертвая? Тверская область.
Она числится мертвой, хотя мы там живем вообще-то. Ну, не зимой только. Вот, это изба, куда я уезжаю, где, собственно, вот «Красная планета», наверное, была написана. Я ведь в Москве как так мозгую, собираю какую-то информацию, прикидываю, размышляю, и когда понимаю, что готов написать, как это говорится по-английски, драфт, да, какой-то черновой вариант очередной новеллы, вот она же из новелл стоит, эта книга, я удаляюсь в деревню всегда нужно ехать, даже не обязательно, если ты пишешь роман, там, очерк какой-то, ну, вот с конкретным ТЗ. Да, я еду на неделю, и за эту неделю я хочу там написать там, эссе о Мэри Шелли и Франкенштейне, например. Что в данном случае меня как-то занимает, да, вот, или, да, вот, новеллу. И лучшего места, чтобы писать, чем деревня, нет, конечно. Почему? Потому что, во-первых, никого нет в деревне. Ну, особенно осенью, зимой, там соседка одна. 5 изб, и от основной дороги 3 километра. Когда зимой заносит, туда не захочешь, не дойдешь. Во-вторых, нет интернета, нет мобильной связи, и прекрасно.
То есть тебя не достанешь. Если ты уехал туда, все.
Вот. Есть интернет, но очень плохой. Я выхожу, чтобы проверить, там, ну, почту буквально. А так вот, чтобы зависать и терять просто время, этого, слава богу, нет. И не предвидится, потому что деревни в округе отнюдь не возрождаются, а продолжают умирать.
Слушай, ты пишешь в деревне? Только.
Да. Да. Ну, последние там, лет 10, вот и «Музей имени Данте», предыдущий роман, тоже все там было написано. Раньше я, вот роман «Фес», если ты посмотришь, там в предисловии перечень городов, где я его писал. Ну, это было просто такое время, когда я много ездил, сначала и путешествовал сам по себе, потом началась программа «Достояние республики», это тоже мы по полмесяца в месяц не вылезали из каких-то гостиниц. Но вообще гостиница — прекрасное место, чтобы работать, тоже такое. Ну, оно анонимное, это место анонимное, ничто на тебя не давит, в том смысле, что все тебе незнакомо, и, в общем, ты равнодушен ко всему, что тебя окружает, и это лучший способ сосредоточиться.
Сколько тебе нужно, чтобы вот войти в рабочее состояние, чтобы отвлечься от мыслей? То есть ты быстро садишься и начинаешь писать? Пишешь ты, естественно,
Мне нужно 2 часа на поезде, чтобы доехать до Вышнего Волочка, час, чтобы доехать до моей избы, мне нужна баня, которая к вечеру уже готова. А утром я просыпаюсь и сажусь за компьютер. И 3 часа работаю, так вот до обеда. И потом выхожу выкурить сигаретку. Это очень приятно — выкурить сигаретку на крылечке. Вот именно после работы. Хотя я не ахти какой курильщик, но вот ради удовольствия могу.
Смотри, вернемся, скажем, к поэзии и прозе твоей, да? В представлении романа, кстати, «Красная планета», который состоялся в библиотеке, это что за библиотека была?
Это Чеховка, и это не столько представление. Мы хотели показать несколько глав. Актер театра на Малборон Данил Лавринов, он читал их, вот это какие-то главы. Ну, и мы так тестировали. Хотя книга-то была в плане на осень стояла. Мы хотели этот спектакль как-то к этому... Но потом переменились планы в издательстве, и она вышла вот только сейчас. Но спектакль на видео остался.
Ты читал... Значит, актер читал там прозу, а ты читал стихи.
Я читал стихи, вот так мы решили. Исключительно экспериментальное что-то. Ну, что-то получилось.
Скажи, поэзия, проза переплетаются? То есть ты пишешь параллельно стихи и прозу? Или же, если приходит, например, проза, ты пишешь только прозу, и стихи как-то не пишутся?
Нет, оно не зависит одно от другого. Наоборот, когда ты, чем больше ты работаешь, тем лучше как-то разрабатывается это... Та область в мозгах, которая за это отвечает, уж не знаю какая, и одно тянет наоборот другое. Это как вот печку раскочегариваешь, неважно там какими дровами, но она уже начинает, появляется тяга. И тут и могут и стихи пойти, и все что угодно. Это такое состояние, в которое ты входишь уже неважно каким путем, через стихи, через прозу. Но важно не делать больших перерывов, потому что ты погружаешься тогда в жизнь, быт, во время, и снова печка остывает, зарастает паутина, и снова раскочегарить ее, ну, долго требуется. Вот как в деревне, да, русские большие печи-то, они ведь и никогда не выключались, они всегда были в таком полурабочем состоянии. Либо там что-то тлеет, либо горит, либо тлеет, либо горит. Вот так и здесь. И стихи, и проза, они друг друга подхлёстывают. Но вот «Музей имени Данте», как ты помнишь, там один из героев был поэт, и я хотел сделать именно о поэте и о поэтах роман. А в «Красной планете» один из героев — писатель, который начинает книгу, ту самую «Красную планету», но дальше первой главы не продвигается, как ты уже понял. И весь роман он о том, как жизнь переигрывает твои планы. А написать книгу о том-то и создает совершенно другую книгу, о которой ты и не думал. И вот она-то как раз и является твоей «Красной планетой».
Вот мы перешли практически к «Красной планете». Дорогие друзья, я всех приветствую, кто присоединился к нашей трансляции. Вы можете нам, собственно, писать вопросы, комментарии, можете это сделать под трансляцией, можно нам написать на Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996, можно также написать через сайт, через плеер на нашем сайте tels.fm. Ну и, соответственно, любым средством связи мы будем рады вашим вопросам, вашим комментариям. А мы обсуждаем, напоминаю, что у меня в гостях поэт-писатель Глеб Шульпиков. Мы сегодня говорим о его новом романе «Красная планета». Еще раз вот я вам покажу, обложечка такая. Вот. Его уже можно купить, и нужно купить, я считаю, вот так. А почему нужно, сейчас попробуем поговорить. Вот давай приступим уже к роману «Красная планета». Из чего родился замысел романа и как он появился, расскажи.
Замысел родился из электрички. Мы сели с друзьями на платформе «Серп и молот» в час пик. Я, честно говоря, и не думал, что такое бывает в электричках, но мне не приходится ими пользоваться. А тут нас так сдавило, что мы решили друг другу рассказывать некие истории, чтобы как-то и себя развлечь, и толпу, которая довольно агрессивно теснила себя и нас. Стали рассказывать истории. Я вот рассказал, придумал вот эту историю, которая первая новелла.
Собственно, «Красная планета».
«Научный городок на Красной планете», а потом все вернулись, проект закрыли, и тут началась новая жизнь, и только воспоминания о неком счастливом детстве на Красной планете. С родителями, когда мы были маленькие, тыр-тыр-тыр, и так далее, и так далее.
Именные да. часы, фотографии, да?
Да-да-да, вот все, это все. Я даже всерьез хотел написать какую-то, может быть, повесть или вот и этих героев, да, которые там в этом оркестрике играют, придумать каждому из них историю. Но потом стали происходить события, 14-й год и дальше, и стало понятно, что вообще не об этом надо писать, а о том, что происходит. И вообще любой кризисный поворот в истории, он дает тебе шанс подвести некоторые промежуточные, может быть, итоги, посмотреть, к чему же пришли люди там за отрезок, допустим, в 20 лет. Поэтому герои, которые потом появляются в этой книге, это в сущности судьбы людей, тех, кто уехал, тех, кто остался. В 90-х многие, как ты знаешь, уезжали, не веря в то, что светлое будущее здесь возможно. А кто-то оставался, считая, что все-таки мы прорвемся. Теперь мы можем подвести итог, да, кто был прав, а кто не прав. Соответственно, вот я рассматриваю, чего добились, к чему пришли те, кто уехал, те, кто остался. Главные герои, два главных героя, они... Здесь живут, и их судьба складывается определенным образом, остальные — это те, с кем он сталкивается.
Ну, то есть это драматург-писатель, да, Саша?
Да, а вот писатель Саша, он, его друзья как раз в Германии где-то, и в Италии есть, ну, есть и Португалия, есть материал, на котором можно посмотреть, собственно, эти 20 лет к чему привели-то, что дали людям или что не додали, и правильный ли был это выбор. Но дело даже не в выборе, наверное, а в том, что действительно, как сложилась эта жизнь. Вот так, и доволен ли человек тем, как она сложилась? Хотел ли бы он что-то изменить? Предполагал ли, что будет именно так? Из всего этого, из этих вопросов, которые возникают, когда мы эту линию жизни рассматриваем, мы можем, наверное, попытаться понять механизм. А как, собственно, то, что мы называем судьбой, промыслом, чем угодно, как кому нравится, а как это, собственно, работает, и от чего зависит? Насколько это зависит от большой истории, от обычных политических кризисов, которые ввергают страну туда, куда ввергают? Насколько человек способен противостоять этому? Насколько это, наоборот, способно уничтожить его? Или наоборот, ну, это вызов всегда, да, любые сильные политические и социальные изменения, каковы мы наблюдаем последние годы, это всегда, особенно для прозаик, да, вызов поразмыслить. Вот страна, вот ее истинное лицо, как с этим жить? Вот люди, которые уехали 20 лет назад, неужели они были умнее меня? Неужели они знали, чем все закончится? Значит, я дурак. Угу. Вот это простейшие вопросы, которые просто приходят на ум вот сейчас за микрофоном. И мне кажется, любой человек, кто думает о себе как о человеке, и о своей жизни, и о судьбе в этой истории, в этом мире, он задается этими вопросами, потому что время идет, конец не за горами, и надо как-то понять, зачем все это было.
Угу.
И кризисы, они помогают на самом деле понять, кто ты, среди кого ты живешь, и принять какое-то решение, потому что когда все тихо, спокойно, ты можешь строить иллюзии и мечтать о каких-то светлых временах. Но иногда истинное лицо, оно вот именно в такие годы эти черты являет. И можно, наконец, сделать уже окончательный правильный вывод.
Ну, у греков кризис не имел негативный какой-то оттенка. Ну, да.
Это... Тем более, что вот главный герой, он приходит к совершенно неожиданным для себя вещам. Он благодаря этим потрясениям, которые, казалось бы, должны были уничтожить его, и людей таких, как он, да, гуманитарных, интеллектуальных людей, пишущих, мыслящих, думающих, тех самых, которые, ну, не нужны сейчас. И, казалось бы, это должно было его уничтожить, но всегда есть какой-то странный баланс, да, в мироздании, который подталкивает нас к мысли о том, что есть все-таки какое-то предопределение и промысел. Он обретает историю своего прадеда, он обретает этот храм под Костромой, становится там служкой, да, и в конце концов просто уходит в отшельники и обретает ту свободу, о которой подспудно мечтал, просто не знал, не там ее искал. Ни в литературе, ни в писательстве. А вот в отшельничестве и в молитве отшельнической, не соборной, вот он и обретает эту свободу, о которой он всегда мечтал, но просто мы не всегда знаем, где нас эта свобода подстерегает. И остальные герои ведь тоже в той или иной степени... Ну, все в 90-х хотели свободы, да, кто-то ехал за ней далеко, кто-то никуда не ехал, и все так или иначе обретают эту свободу, кто-то просто покончив жизнь самоубийством, это тоже форма свободы.
Я еще раз приветствую всех, кто присоединился. Насип написал: «Здравствуйте еще раз, очень понравились способы вашего духовного уединения». Это, Глеб, к тебе.
Какие у нас способы? Деревенские. В общем, духовными их вообще не назовешь, потому что они исключительно плотские. Это баня, это ледяная вода, ведро с ледяной водой по утрам, ты выходишь, это такие наслаждения, но они исключительно плотские. Но каким-то образом, каким понятным, потому что природа, да, ты и природа, нет никого, людей нет. И это истинное наслаждение, когда ты начинаешь на третий день совпадать, понимать, чувствовать и жить в этом присущем на самом деле тебе, любому человеку, ритму природы, частью которой мы, безусловно, являемся.
Я напоминаю, что мы говорим про новый роман моего гостя, писателя Глеба Шульпякова «Красная планета». Смотри, главные метафоры романа, ну, как главные метафоры, первичные, скажем так, это начинается с названия, это начинается с первой главы, собственно, о «Красной планете», да, явилась «Красная планета». Заглавная новелла — это, в общем-то, часть книги, которую пишет один из героев. Да? Вот, ты сказал, что он написал, дальше первой главы не продвинулся, но все равно «Красная планета» так или иначе связывает героев, да, в той или иной степени. Постоянно находятся вот эти отражения этой мифической «Красной планеты». В чем эта метафора для тебя? Это символ ускользающего времени?
Ну, я бы сказал, ускользнувшего уже давно, да, это символ прошлого, ну, детства, наверное, да, не обязательно советского, ну, то есть так вышло, что просто мое детство было советским, но ведь детей до возраста, там, до 7 лет, до 1-2 класса не трогали, их зомбировать начинали со школы. Октябрята, и вот это все дальше пошел вот этот фашизм. А до этого нет ничего более солнечного и прекрасного, чем советское детство с его бесплатными пионерлагерями, дешевыми путевками. Даже эта пионерия, там, которую насаждали, ну, к ней относились так. Ты через забор перелез, и все. Ну, вспомни этот фильм «Добро пожаловать или вход запрещен». В принципе, даже при муштре какой-то дети, пацаны все равно найдут отдушину, и это будет свобода. Родителей нет. Есть какие-то воспитатели, которым, в принципе, глубоко безразличен. Ты и твоя пионерия. И ты ему вот оттарабанил эту мантру, а дальше ты свободен, бегай где хочешь. И я, то есть, советское детство помню только исключительно в солнечных каких-то тонах. Плюс очень важно, какие предметы тебя окружают. Да? Не было рекламы никакой, не было этого преувеличения постоянного. Да? Все предметы были равны себе, они были неказисты.
Но была агитация, была пропаганда.
Это была, да, но дети к этому этого не понимают. Там, что-то там, 20, вперед к свершениям там, какого-то съезда мы строим коммунизм. Ну, Между тем, дети-то же сталкиваются с предметным миром, в первую очередь. И предметный мир, он был очень как бы равен себе. Лопатка — это лопатка, да. Она не прикидывалась суперлопаткой. Она была простой лопаткой. Этой лопаткой мне когда-то рассекли бровь в песочнице. Мальчик рядом ковырялся, ковырялся. Потом по одному ему известной логике взял и тюкнул меня. Я чуть без глаз не остался, если честно. Но неважно, да. Вот эта красная планета — это такое... прошлое, которое ты оставил, потому что не мог его не оставить, и дальше ты размышляешь, а стоит ли о нем жалеть, как оно повлияло на твою дальнейшую судьбу. Вот этот герой Леон, философ кёльнский, он вырос в...
Который строит, ну, строит макет
строит
города,
макет да. Кёльна, причем всех его времен, да, они у него там наслаиваются один на другой. Почему? Потому что он вырос в каком-то там, условно говоря, Челябинске, да, представь, что такое в 70-х годах этот Челябинск. И он там вспоминает это, но он не хочет даже вспоминать о нем. Он как бы говорит, я это прошлое отрезал, оно мне, не, ну, оно мне ничего не дало.
Слушай, да. Но он прошлое отрезал-то отрезал.
Да, а оно все равно настигает. Все равно настигает. Ты его можешь отрезать, да. Выкинуть, да, но оно тебя тем или иным способом настигнет. Хотя, с другой стороны, это вот, когда тебя это настигает, оно тоже как-то иногда бывает формой абсурда. Вот, например, то есть иногда как различить, когда это сигнал, а когда это просто абсурд. Вот там есть такой момент, одна из героинь, когда она летит восходить куда-то там в Южную Америку, в эти Ванды, она альпинистка, андинистка.
Да-да-да.
Они сидят во Франкфурте, снегопады, и вдруг показывают по телевизору там, ну, какие-то наши, 14-15 год, что-то там наши какие-то заварухи. И рядом сидит старушка, божий одуванчик, немецкая. Она разговаривает давно с телевизором и сама с собой. И она смотрит на эти танки советские и говорит, что они делают? Они разве не помнят уроков войны? Да, и вот рядом сидит эта девушка, и она спрашивает, а что? Ну, к чему вы это говорите? Он говорит, да нет, просто вот мой этот город, мой Франц бомбил в 43-м году, его там сбили, он погиб. И вот я вижу, что опять... Они стреляют, они не помнят никаких уроков войны. А оказывается, что это тот самый город, где погибла семья этой девушки. Вот мама ее, бабушка, они жили в этом городе. Не исключено, что вот ее Ганс бросал бомбы на их дома и был сбит из соседней зенитки. И это ничего не значит в данном случае. Это все... Мы можем, конечно, наделить это каким-то смыслом, но это просто совпадение. Иногда совпадение просто совпадение, фрагменты хаоса. Больше ничего. Когда мир превращается в муравейник, таких совпадений становится все больше. Вот Лондон — гигантский муравейник, и поэтому там самые причудливые совпадения происходят, просто потому что перенаселено очень много людей, и отбор этих людей определенным образом происходил.
Даже если, смотри, даже если твои герои пытаются от прошлого, скажем, отрезать свое прошлое, да, все равно это прошлое не оставляет ту же самую девушку, о которой да, ты
ну, вот в такой форме, говорил, например, да? Раз, и что с этим делать? Угу. Вот сидит жена человека, который разбомбил семью моей матери.
Собственно, там же есть такая некоторая закольцованность времени, да, вроде бы горы исцелили эту девушку. Я не буду всех ну, да, перипетий да, сюжета да. рассказывать, да, но они же
ее изгубили, да.
Они не столько сгубили, да, сколько вот, да, сыграли роковую роль. Да.
Да, роль сыграли.
И таких очень много, на самом деле, таких очень много, скажем, не знаю, таких точек во времени, да, в которые попадают герои.
Да.
Смотри, в твоем романе несколько героев, да, ну, основные, да, это вот, собственно, Саша, писатель, и драматург, которого часто ты именуешь просто Д.
Ну, потому что длинно очень писать, я замучился писать, я решил быть просто Д.
Ну, кстати, это вполне себе может восприниматься как имя собственное, да, там Дмитрий, например, Дермидонт какой-нибудь. И жизнь этих героев ты прослеживаешь на протяжении 20 лет. Тебе было интересно проследить, как меняется человек, его взгляды, он сам с течением времени.
Ну да. не то чтобы прям все 20 лет я слежу, мы их находим уже вот в таком... Мы находим людей, чьи первые шаги взрослой жизни пришлись на 90-е годы, их сформировали 90-е годы. И мы можем посмотреть сейчас, что на выходе-то, когда этим людям уже под 50, что дали эти годы, вот, которые кто-то клянет, кто-то, наоборот, поклоняется им. Я считаю, что это лучшие были годы за последние десятилетия истории России. Другой вопрос, что не все воспользовались этой свободой, с кем-то она действительно сыграла злую шутку, ну, на то и свобода, в конце концов, чтобы каждый распорядился и получил от нее то, что заслуживает. Поэтому вот я их наблюдаю, этих героев, да, к чему они пришли, они все вполне благополучные люди, и здесь, живущие там, и живущие здесь. С другой стороны, драматург, например, считает себя неудачником, и мы вдруг видим, как один человек, вот этот Саша, он успешный, павлин такой, да, презентации, книги, радио, и вдруг это все исчезает в одночасье.
Да, значит, не просто так исчезает, понимаешь?
Ну, мы же о политике договорились не говорить.
Да-да, нет, поэтому... смысл-то как раз в чем? Смысл в чем? У Саши-то, Саша начинает, понимаешь, я как раз понял историю Саши, да, я понимаю, что у тебя, может, своя идея
истории. Все истории, Саши. Они твои, да. Читательские, я бы свою, да, уже забыл.
История Саши — это история прошлого, которая приходит в твою жизнь как откровение. Да, то есть это, ну, элементарно, они поехали с другом-драматургом, значит,
в какой-то... Прокатиться по провинции, случайно наткнулся он в атласе, и вдруг это завертелось, этого не должно быть. Не должно
было быть. Он наткнулся на саммит, позвонил маме.
Она говорит, да, это оно и есть. И он туда поехал, и началась история, которая не должно было быть, но именно та история, которая не должно было быть, стала основной
историей. Да, она-то его и преобразовала.
Основной сюжетной линии его жизни она стала. Поэтому это еще и размышление о том, что вот, ну как это, как река, жизнь много русел, да, она ветвится, и мы вначале не можем понять, какое русло выбрать, какое из них главное, какое ведет к морю, а не в болото. И оказывается, иногда самое невзрачное, самое заброшенное, самое никчемное, невидимое ручеек, он как раз и ведет туда, куда тебе нужно было. Но вопрос, как его отыскать.
Да, интересно, что когда Саша совершает первое свое путешествие в прошлое своей семьи к своим истокам, да, он приезжает и заболевает. Для меня это была вот, ну, тоже такой, ну, там, не знаю, там, метафора того, что с ним происходит. Да? Болезнь же она может привести к разным, да? Она может еще больше усугубить твое состояние, она может тебя освободить от каких-то твоих навязчивых состояний.
Ну, в общем, да, это напрашивалось, и я рад, что мне эту болезнь туда удалось написать, потому что, ну, бытовуха, он просто чистил, настолько увлекся, расчищая этот храм заброшенный, где его прадед служил, в таком был экстазе, да, что, естественно, ты не заметишь, как тебя продует там мокрого на морозе. Вот. Но, между тем, это очень так достаточно символично.
Да-да, действительно очень символично, потому что болезнь вообще в нашей жизни играет самую разную роль, несмотря на то, что там она может быть нам казаться случайной, да, она становится, да, лишь точкой в цепи каких-то событий.
Опять же, история с девушкой, с которой у него роман, да, она тоже ведь подталкивает его. В общем, какие-то события, непонятно, как для нас неведомо, но подталкивают нас к тому сами, к тому, к чему мы предназначены.
И то поэтому... есть каждое событие, ну, для меня, например, в романе, это какая-то точка выбора. Ну, может быть, не твоего, но подталкивающего главного героя к какому-либо выбору.
Главный герой там неоднократно говорит, что он предоставляет жизни самой распорядиться и будет принимать любой из того, что выберется, как сложится жизнь сама. Да, такой пассивный, может быть, немножко взгляд, но он вполне правомочен, потому что он дает невероятные результаты, потому что жизнь... Нужно доверять ей и иногда давать ей возможности высказаться тоже, не забивать ее своим эго. Я хочу то, хочу то, мне нужно это вообще не твоя жизнь. И не про тебя все твои хотения и твои желания. то, что ты желаешь не ты, а твое эго, которое сформировано не жизнью вовсе, не мирозданием, а телевизором и окружающей социальной средой. Угу. И чем быстрее ты от этого отделаешься, тем быстрее ты начнешь понимать, кто ты-то на самом деле есть. И в этом смысле нужно, конечно, полностью доверять жизни и ее каким-то поворотам не воспринимать как катастрофу, а воспринимать как начало чего-то, может быть, что приведет к тебя к неожиданному очень и позитивному.
Угу. Смотри, еще о героях. По сути, история романа создается многоголосием. Много,
значит, ну, это героев. Это монологи, да, разных
да,
героев.
Вот, для тебя была важна эта полифония в романе, когда история слагается из многих историй.
Ну, конечно, потому что лучше дать Фришу рассказать самому историю писем счастья, чем я буду за него это рассказывать. А здесь монолог, да, человек, он в литературе не искушен, и он говорит, как есть, рассказывает историю своей жизни, этих писем счастья. Там есть глава, где они все говорят наперебой друг с другом, германская глава, и Саша, и Леон, и консул вступает в разговор, и Фриш, и в общем, все это во многоголосие такое. Но это, я, например, люблю очень этот прием у Памука и с удовольствием позаимствовал у него, так это и не только у него, это нормальный прием, когда тебе нужно дать им поговорить, создать иллюзию объективного какого-то голоса, и потом это разнообразит повествование, да, все-таки это не в одном тоне, это бу-бу-бу-бу-бу-бу, это же можно с ума сойти. Сейчас, в 21 веке, все-таки уже какие-то технологии писательские изощреннее стали. Ими надо пользоваться, потому что это интересно, это прикольно, это создает объем, звук и совершенно новое пространство романное. Поэтому я с удовольствием этим пользовался и надеюсь, что там что-то из этого получилось.
Ну да, это создает такой очень интересный эффект погружения, когда ты действительно погружаешься в общую историю через историю конкретных людей и через их голоса. Вообще эти голоса человеческие внутри общей истории, внутри вообще сюжета, они уникальны именно тем, что, знаешь, когда есть один повествователь, да, как, например, там, у Достоевского, у тебя есть один темп, а в романе столько разных темпов, что ты все время перестраиваешься. Это очень интересный эффект производит. Смотри, на мой взгляд, по сути еще, это роман и о человеческой душе. Да? Попытка зафиксировать какие-то неуловимые ее изменения, поиск
рост,
себя,
да, рост
ощущение такой. Себя во времени, в меняющемся пространстве, в пространстве в том числе, потому что пространство меняется так же, как и время. Да? То есть вот в течение времени ты понимаешь, что вот это то, где ты живешь, изменяется, и как к этому относиться. Это твой личный эксперимент со своей душой, который ты пытался перенести в роман?
Ну, очень много это тоже. Я дал героям свои какие-то события. Ну, это история с прадедом, это моя история. С другой стороны, ты видишь, я не стал отшельником и служкой при храме, а сижу с тобой, прекрасно разговариваю. История с Альпами, переходом через Альпы, да, несколько лет назад у меня была идея фикс. Я поехал из Германии, из Бонна в Рим с остановкой в Цюрихе на несколько дней, на поездах. И это, безусловно, одно из таких сильнейших впечатлений, естественно, я имею в виду переезд через Альпы на поезд. Это пейзажи красоты, которые нигде не встречал. Соответственно, но герой начинает размышлять, о чем еще думать, когда ты проезжаешь Баден-Баден, да? О чем еще думать русскому писателю,
как
когда поезд прибывает в Баден-Баден, да?
Ну, там даже есть глава, даже такая часть, да, где там актриса на роль жены Достоевского, да?
Да,
совершенно
да,
замечательно,
да,
на мой взгляд.
Да, это вот актерские истории. Там же есть театральная такая линия, и вот этот театр театральная история меня не отпускает. Я в конце 80-х, в начале 90-х работал в театре, подрабатывал студентом просто к стипендии. Времена были голодные. Ну и театр меня похитил. Я, кстати, сделал головокружительную карьеру. Я от гардеробщика сделал карьеру до драматурга. Я написал пьесу по заказу режиссера Тани Охромковой. Она шла на большой сцене. И я выходил на сцену, выводил этих народных прекрасных артистов за руку. Опять же, вот к вопросу. Кто бы мне сказал, что такое возможно, я бы долго смеялся и никогда бы в жизни не поверил. Да я и не рассчитывал никогда, и не хотел. Я был счастлив гардеробщиком, я смотрел любимый спектакль, получал зарплату и жил своей жизнью. Но вдруг все обменяется, вдруг я пишу пьесу, вдруг мои имена на афишах, и это тебя и наводит на размышление, что твои представления о жизни редко совпадают с тем, какова она на самом деле.
Ну, на самом деле, мне кажется, если чуть-чуть подытоживать, да, разговор о «Красной планете», о романе Глеба Шульпакова «Красная планета», да, это роман как раз и разговор нас друг с другом. Да, там, герои разговаривают друг с другом, герои разговаривают с самим собой, герой пытается понять, что с ними происходит. Я вообще считаю, что книга — это встреча двух людей, да, как минимум, как максимум еще большего количества. Да. Это прежде всего встреча автора и читателя. И у читателя своя история в этой книге, у писателя своя. Мне кажется, что как раз роман Глеба Шульпакова «Красная планета» — это как раз вот такая возможность встретиться, по крайней мере, с писателем и с теми героями, которые говорят с нами. Друзья, мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, как подписаться на нашу передачу, на нашей страничке в социальных сетях. И мы буквально через 20 секунд снова продолжим наш разговор о современной прозе и об еще одной книге моего гостя, писателя Глеба Шульпакова.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Не отпускает меня. Мы говорили о новом романе моего гостя, писателя Глеба Шульпакова «Красная планета». Не отпускает меня все-таки этот роман. Я задам все-таки тот вопрос, который хотел задать, когда я читал этот роман. Да?
Ну, конечно.
Все читатели, как бы автор ни отнекивался, не возмущался, все время задают себе вопрос, а есть ли герой, отражающий авторское альтер-эго, да? Ты играешься с читателем, иронизируя над ним, ну, даря элемент своей биографии какому-то герою, какому-то одному из героев. А на самом деле, есть ли в романе авторское эго, альтер-эго, прошу прощения, авторское альтер-эго, или оно вот между героями просто вот так вот расплескнуто и подарено?
Да, распыляется. Оно вот эта глава, например, Эсера про Стамбул. Это моя история, вот, восприятие Стамбула, и как я на протяжении многих лет, бывая там, менялось мое представление о городе, да и город сам менялся. В общем, везде понемножку какие-то свои я раздал, по крайней мере. Ну вот драматург, например, он вспоминает «Цунами», где он со своей женой актрисой побывал. Это я пытаюсь продолжить, реанимировать героев романа своего «Цунами». Мне их так жалко, что они все куда-то сгинули было. И я подумал, почему бы эту линию как-то не возродить. Вот после всего, что было, посмотрите. Вот они продолжают жить. Вот тот же драматург, да, его жена исчезла после «Цунами», но он продолжает как-то жить. И вдруг у него ведь тоже все меняется. Он встречает режиссера, актрису, и у него вдруг начинается жизнь новая, о той, о которой он мечтал, с пьесами, с постановками, с гастролями, с любимой женщиной. При том, что этот человек, как мы помним, готов был на себе уже поставить крест и закончить все на свете. Но вдруг в раз... И на него сваливается то, о чем он мечтал. Что тоже, в общем, довольно опасно. О чем тогда мечтать-то будешь, если все на тебя это свалишь? Может, отчаяние охватить. И мы, на самом деле, находим-то его драматурга в конце где-то в условном шанхайском таком Гонконге, Шанхае, да, где он немножко уже теряет себя, потому что слишком быстрый калейдоскоп эмоций, впечатлений после того, что ты 20 лет просидел там, на минус третьем этаже, где-то в подвале, и вдруг на тебя это обрушивается. Поэтому рецепта нету какого-то одного. Но вот так вот, да, эти истории, они все связаны даже и вот с прошлыми книгами. «Стамбул», он преследует меня там, с первого моего романа. Мой первый роман — это «Стамбул» и «Архитектура». И...
Ну, да, он в «Красной планете» тоже очень много занимает.
Да, и место. Одна из развязок, одной из линий происходит в Стамбуле, угу. Да, когда там один из героев пытается выкрасть свою дочку. И что из этого получается?
Да, и, кстати, там можно в этом романе найти такое немножко ироничное, но все-таки очень доброе описание встречи с Орханом Памуком, насколько я понял это.
Ну, отчасти, да, при том, что самой встречи такого рода не было вот именно в этом адресе, но я даже не помню уже. Стамбул такая штука хитрая, что твои какие-то фантазии, они постепенно в этом городе начинают вытеснять реальности, и ты уже вспоминаешь о том, что было, а на самом деле ты вспоминаешь о том, что ты написал и придумал. Поэтому чем больше ты пишешь и выдумываешь на базе Стамбула каких-то своих фантазий писательских, тем дальше отодвигается реальность. Поэтому и во всех подробностях я уже не помню. Ну вот я реконструировал, мне было интересно. Мне нужно было воспроизвести эту встречу вот там, потому что там это переводчица, девушка, хотя Памук говорит прекрасно по-английски, и никакие переводчики нам не нужны никогда были. Но некий писатель, который вот потерялся между реальностью и фантазией, мне был нужен в этом городе. Ну, это несколько абзацев. Потом это же моментально уходит и идет в совсем другую сторону.
Если говорить о твоих предыдущих книгах, я предлагаю немножко поговорить про музей имени Данте. Ты знаешь, что я неровно дышу к этому роману. Даже написал рецензию в свое время, как только он вышел, да, в 2013 году. Вот скажи, из чего вырос этот роман и как родился его замысел? И, собственно, о чем этот роман, по-твоему, как автора?
Дело в том, что с 10 по 12 год я был ведущим программы «Достояние республики» на телеканале «Культура». И это программа об исчезающих памятниках архитектуры федерального значения. Ну, как ты знаешь, у нас все это утрачивается, разрушается и уже разрушилось. И мы вот как такие летописцы снимали то, что еще осталось. В принципе, мы взывали к прогрессивному человечеству не дать свершиться чудовищному варварству. Но все понимали, что от варварства никуда здесь не денешься, и оно сожрет все это. И просто фиксировали эти останки и рассказывали истории, какие великолепные истории были вот в этих усадьбах, этих дворцах, там, сям. Что мы, собственно, вот сейчас теряем? Сейчас это есть, через 5 лет этого уже не будет. И уже нет, наверное. И тогда мне как-то и открылась, по большому счету, наша история и наша страна, потому что снимали-то мы действительно памятники, в которых история отпечаталась. От Ивана Грозного до Петра Первого, там, неважно. И это был первым толчком к пониманию вообще русской истории. Вообще к механизму этой истории. Как ты знаешь, в «Красной планете» есть огромная новелла, посвященная истории начала смутного времени, убийства царевича Дмитрия. И вот как раз там-то и лежит начало каких-то наших неурядиц, которые, как эта матрица вот была заложена, мы никак не можем с нее соскочить. Все время этот мертвый царевич, все время его убивают. Продолжают убивать уже 300-400 лет с лишним. Но впервые я ощутил, как-то вот попытался понять эту закономерность именно вот тогда, когда сталкивался с тем, что осталось от тех историй. Да? Что такое архитектура? Это вот свидетели, да, просто они молчат. Но при известной доле воображения и знаний ты можешь понять, что здесь происходило. Понять и ужаснуться, и прийти в восторг. Или впасть в меланхолию от того, что какие великие дела здесь происходили и что сейчас в каком-то состоянии находится сейчас. И вообще это идея прошлого, да, и отношение его к настоящему. Если ты хочешь понять, куда идет страна, посмотри, в каком состоянии ее прошлое, и все поймешь. Рецепт очень простой. И вот, собственно, герой и открывает для себя эту простую истину. Отношение к прошлому в любой стране, неважно, страны даже, человека отдельного, есть показатель того, что его ждет в будущем. Вот и все. Другие закономерности в истории есть, но это одна из таких простейших и наглядных. Не нужно погружаться в теорию исторического развития. А просто посмотрите на прошлое, в каком оно виде, и вы поймете и психологию этих людей, и что, главное, их ждет дальше. Потому что когда-то они сами станут прошлым и будут в таком же вот, заброшенном виде находиться. Это отношение к прошлому, это на самом деле отношение к самим себе. Мы не уважаем себя, мы не ценим себя, не любим себя и готовы убить себя при первой возможности. Почему это происходит, я не знаю. Это какой-то внутренний код совсем русского человека. который мне страшно до конца формулировать, потому что тогда и жить-то будет вообще не хотеться, по большому счету. Уж во всяком случае, среди этих людей, которые не хотят жить. А я хочу жить. Я не принадлежу к нации самоубийц. И почему? Ну, это вопросы, вот, которые задает себе Саша, герой «Красной планеты», когда погружается в смутное время, когда обретает этот храм, где служил его прадед, расстрелянный, убитый там в 41-м году за то, что крестил кого-то в то. А кого? Крестил Бабу Гелю, единственный человек живой, который вот помнит, жив еще в этой саммите остался. Да, и так мы, как бы понимая это прошлое, понимаем самих себя. И примерно расчетное будущее, куда нас это прошлое толкает. Вернее, мы сами себя толкаем через вот такое отношение. И в музее имени Данте я это пытался воспроизвести вот так через наглядные какие-то объекты. Там эту железную дорогу, где Николай подписывал отречение, эту стрелку, да, в Балагом, которую перевели. Вот вопрос. Они перевели бы ее, куда бы поезд? Поехал бы поезд дальше, приехал бы в Царское село. Да, в Малой Вишере никаких не было особых беспорядков. Они перестраховались, двинули обратно. Вот. А стрелка передвинул, стрелочник, поезд мчался туда, в Псков. Да, в ночь с 31 на 1 марта. И пришло указание ликвидировать этот поезд. Да, в связи с чем на перегоне дно Полонка, что происходит? Ожидается звонок по телеграфу или по телефонной связи на эту станцию. И приходит распоряжение поставить на вот этот путь товарняк. Дальше посылают стрелочника, который идет и думает, что за ерунда. У меня шпарит там литерный царский поезд, и мне приказывают, наверное, перепились. И он не переводит эту стрелку. И поезд благополучно проходит по другому пути и продолжает свой путь туда, куда он и прибывает, да, на станцию Дно, где на самом деле конец-то и случился, было подписано отречение. А если бы было столкновение, царь бы погиб, и некоторые другие механизмы запустились. Одно дело, когда царь отказывается от нации и народа, а другое дело, когда царь трагически гибнет. Это разные вещи, и разные отношения, и разную волну эмоциональную и социальную оно в обществе пробуждает. Тем не менее, царь не погиб, а отрекся. И вот этот стрелочник, опять же, сыграл ли он какую-то роль в истории? Этот безымянный дядька, который ночью там шел с фонарем, матюгался и говорил, что совсем одурели. Приказы, что за приказ? Два поезда столкнуть. Он не повинуется приказу и меняет ход истории, или не меняет. Угу. Это все вопросы, о которых мы должны рассуждать и думать.
Вот смотри, отдельной главой в романе, у нас буквально чуть-чуть, пару минут осталось, отдельной главой в романе стоит человек, который искал время, да? Ой, который искал истину, да?
Время, да, время, да. Тоже хорошо.
Вот звучит. Видишь, ты мне все время про время, и я вот на этом уже зациклился.
Да, на самом деле это история моего друга детства.
Ага.
Ну, с какими-то художественными деталями, но вот это практически документальная история. И я думаю, она очень типичная для 90-х
да,
годов.
Да, тебе было очень важно написать вот такую историю русского богоискательства. Мне кажется, ты попал вот прям, если сказать, в десяточку, там прям в десяточку, в десяточку. То есть в этом портрете можно узнать многих и многих людей вот того периода.
Да, конечно, конечно. Да. Когда ты выходишь во взрослую жизнь, а на дворе вот 90-е. Эти время было жестокое, оно обходилось со всеми по-разному. Я, например, спасся тем, что был в театре. В театре, как ты знаешь, времени нет. А вот кто-то искал истину в церкви, не нашел ее там, и дальше делает следующие шаги в поиске этой истины. И эта история, да, я просто не мог ее не записать, история моего друга детства.
О чем тебе сегодня хочется писать и читать?
Сейчас я пишу литературную интерпретацию, литературную биографию Константина Батюшкова, поэта. И мне дико это нравится, я туда погружен. Я не очень хочу знать, что происходит снаружи, потому что ничего интересного, это я точно знаю, здесь не происходит и ничего хорошего. А эти ребята, уж позволю себе это слово, Карамзин, Вяземский, Батюшков, они Жуковский, множество других, а Ленин, Муравьев, они тебе, люди, которые жили 200 лет назад, они тебе реально помогают и спасают. Ты вникаешь в их жизнь, ты понимаешь, что такая же ерунда творилась вокруг, и также им приходилось в этой помойке выживать как-то, сохранить интеллектуальный облик и достоинство и честь, сохранить эту тонкую интеллектуальную среду. И вот этим я занимаюсь, это мои собеседники. Я невероятно счастлив, что, в общем, чем больше ты их узнаешь, тем живее они становятся, и это уже не пустой для тебя звук. Ты уже понимаешь, что это были за люди, какие они были.
Ну что ж, будем ждать твою новую книгу.
Пару лет дайте мне.
Даем. Уж точно буду ждать. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Глеб, спасибо, что пришел. Вам. И еще раз напоминаю, что мы сегодня говорили про книги моего гостя, писателя и поэта Глеба Шульпикова «Красная планета» и «Музей имени Данте». Читайте хорошие книги, будьте мудрее. И до встречи в эфире на Теосе. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.